Мир вам и благодать, дорогая церковь. Приветствую вас, друзья, посетившие сегодняшнее богослужение. Мир и благодать всем, кто смотрит и слушает нас в сети интернет. Мы продолжаем сегодня изучение книги Неемии, и объектом нашего пристального внимания будет третья глава. Мы будем рассматривать ее полностью, поэтому вы можете открыть свои Библии, найти эту замечательную книгу в Ветхом Завете, а я пока напомню, с какими темами мы уже познакомились в процессе ее изучения. Итак, в самом начале мы повстречали Неемию, который служил виночерпием при дворе царя Артаксеркса. И на его примере мы усвоили для себя основные качества лидера от Бога. Затем мы увидели, как реагирует лидер от Бога на сложные обстоятельства и проблемы. И как, в свою очередь, должны реагировать мы, когда в нашу жизнь приходят трудности и испытания. Наконец, мы узнали, что делает лидер от Бога, когда понимает, что Бог на его стороне. И что нужно делать нам, если мы хотим быть лидерами от Бога. Если мы стремимся исполнять великое поручение Христа. Если вы все еще сомневаетесь в том, что все это вряд ли имеет к вам какое-либо отношение, ведь вы же не лидер от Бога, то я спешу заверить вас, быть лидером от Бога – это призвание каждого христианина. Каждый из нас может и должен стать для кого-то проводником к Божьей благодати, указателем к Иисусу Христу. Каждый из нас должен стать лидером от Бога. Потому что лидер – это не тот, кто занимает высокое официальное положение. Это не тот, кто имеет статус и раздает указания. Лидер – это тот, кто идет впереди, кто ведет и указывает. Поэтому всякий, кто ведет другого человека к Иисусу Христу, всякий, кто указывает на Христа и на Его спасительную благодать, в некотором смысле лидер. И если вы живой христианин, если в вас бьется сердце евангельской вести, то вы определенно лидер. Итак, друзья, третья глава книги Неемии. Давайте прочтем ее. Напомню, что мы читаем книгу в современном переводе. Первосвященник Элиашив и его собратья-священники принялись отстраивать овечьи ворота. Они осветили их и установили на место двери их. Они осветили их до башни Сотни и от нее до башни Хананела. Соседний участок строили жители Иерихона, а рядом с ними строил Закур, сын Имрия. Рыбные ворота были отстроены сыновьями Синаи. Они положили их балки и установили их двери, замки и засовы. Меремов, сын Урии, сын Агакоца, восстановил следующий участок. Рядом с ним восстанавливал Мешулам, сын Берехии, сына Мешезавела, а возле него Цадок, сын Бааны. Следующий участок стены был восстановлен жителями Текоа, но их знать не подставила плечи под работу для своего владыки. Старые ворота были восстановлены Иоиадой, сыном Пасиаха, и Мешуламом, сыном Бесодии. Они положили их балки и поставили на место их двери, замки и засовы. Рядом с ними восстанавливали жители Гавона и Миспы, гавонитянин Мелатия и миранфиянин Иадон, подвластный наместнику провинции за Евфратом. Узиил, сын Харгаи из ювелиров, восстановил следующий участок стены, а рядом с ним Ханания из составителей благовоний. Они восстановили Иерусалим до самой широкой стены. Рифая, сын Хура, правитель половины Иерусалимского округа, восстановил следующий участок. Рядом с ними, напротив своего дома, восстанавливал Иедая, сын Хрумафа, а возле него Хатуш, сын Хашавнии. Малхия, сын Харима, и Хашув, сын Пахат-Маава, восстановили следующий участок и печную башню. Шалум, сын Алахеша, правитель второй половины Иерусалимского округа, с помощью своих дочерей восстановил следующий участок. Ворота долины были восстановлены Хануном и жителями Занаах. Они отстроили их и установили на место их двери, замки и засовы. Еще они восстановили 1000 локтей стены до самых навозных ворот. Навозные ворота были восстановлены Малхией, сыном Рехава, правителем округа Бет-Карем. Они отстроили их и установили их двери, замки и засовы. Ворота источника были восстановлены Шалуном, сыном Колхозея, правителем округа Мицпа. Он отстроил их, соорудил над ними крышу и установил их двери, замки и засовы. Еще он восстановил стену у пруда Силаам, у царского сада, до самых ступеней, что спускаются из города Давида. За ним до места напротив гробниц Давида и далее до выкопанного пруда и дома воинов восстанавливал Неемия, сына Сбука, правитель половины округа Бет-Цур. За ним восстанавливали левиты под руководством Рехума, сына Бани. Рядом с ними стену восстанавливал Хашавия, правитель половины округа Киила, за свой округ. Возле него восстанавливали их земляки под руководством Бенуя, сына Хенадада, правителя второй половины округа Киила, рядом с которым следующий участок от места напротив подъема к оружейному складу до самого угла восстанавливал Эзер, сын Иисуса, правитель Мицпы. Возле него следующий участок от угла до входа в дом первосвященника Элиашива ревностно восстановил Барух, сын Забая. Рядом с ним следующий участок от входа в дом Элиашива до конца дома восстановил Меремов, сын Урии, сына Гакоса. За ним восстанавливались священники из окрестностей. За ними напротив своего дома восстанавливали Вениамин и Хашув, а за ними рядом со своим домом восстанавливал Азария, сын Моасеи, сына Анании. Рядом с ними следующий участок от дома Азарии до угла и поворота восстановил Бинуй, сын Хенадада, а Фалал, сын Узая, трудился напротив угла и башни, выступающей из верхнего царского дворца рядом со двором стражи. Возле него Педая, сын Пороша, и храмовые слуги, живущие на холме Афел, восстанавливали домесы напротив водных ворот к востоку и выступающей башни. Рядом с ними следующий участок от большой выступающей башни до стены Афела восстанавливали жители Текуа. За конскими воротами восстанавливали священники, каждый напротив своего дома. За ними напротив своего дома восстанавливал Цадок, сын Имера, а за ним Шимая, сын Шикании, сторож восточных ворот. За ними следующий участок восстанавливали Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа. За ними напротив своего жилища восстанавливал Мешулам, сын Берехии. За ним до самого дома храмовых слуг и купцов, что напротив смотровых ворот, и до самой комнаты над углом восстанавливал Малхия из ювелиров. А между комнатой над углом и овечьими воротами восстанавливали ювелиры и купцы. Фух. Дочитал. Язык можно сломать, правда? Ну ладно бы Миша да Гриша, а то имена такие, что и прочитать с первого раза сложно, да еще и не знаешь, куда ударение правильно поставить, чтобы прочитать правильно. Согласитесь, друзья, я специально прочитал эту главу полностью, согласитесь, довольно скучно. Сложно, скучно, неинтересно. Сплошные имена, кто, за кем строил. И кажется, ну какое практическое применение мы можем взять из этой истории? Ну, разве что одним из библейских имен, которые встречаются в тексте, можно, например, назвать своего сына. Мне нравится 15 стих. «Ворота источника были восстановлены Шалуном, сыном Колхозея, правителем округа Мицпа». Если прочитать его на славянский манер, то получится, что ворота источника были восстановлены Шалуном. Согласитесь, Шалун довольно смелое и необычное имя. А второе имя Колхозей, так вообще на французский манер. Вот вам, кстати, вполне современные, понятные и библейские имена. Шалун и Колхозей. А то все Давиды, Даниилы, Моисеи, Илии. Шалун и Колхозей, чем вам не вариант? И пускай только кто-то скажет, что это имена не библейские. Ну, а если серьезно, друзья, то в этой главе, даже несмотря на то, что она очень скучная, на самом деле много полезных уроков. И самый главный урок, который и будет темой сегодняшней проповеди, я назвал так. Когда мы вместе, мы сильны. Давайте мы посмотрим на всех этих людей, которые перечисляются в третьей главе, вот под каким углом. Мы разобьем их на категории и выясним, что это за люди, в чем их особенность и какую работу они выполняли. И начнем мы с первого стиха. Первосвященник Элиашив и его собратья-священники принялись отстраивать овечьи ворота. Они осветили их и установили на место двери их. Они осветили их до башни сотни и от нее до башни Хананела. Первые строители, которые упоминаются при восстановлении стен Иерусалима, это первосвященник Элиашив и его собратья-священники. Именно с них началось восстановление Иерусалима. Случайно ли это? Разумеется, нет. В Слове Божьем вообще нет ничего случайного. Люди, выслушав Неемию, узнав о том, как Господь благословил его, понимали, что Бог на их стороне, поэтому они сказали: «Так давай же строить!» И взялись за это благое дело. Но именно священники задали тон этой работе. Кстати, друзья, вы вообще хоть раз видели, как священники работают? Ну, представьте, например, православный батюшка такой подвязывает рясу, чтоб не мешало, включает бетономешалку и давай бетон месить. Или, например, пресвитер или епископ спускается такой с кафедры, берет лопату и начинает копать траншею под водопровод. Видели? Сережа видел. Ну, если и видели, то это скорее исключение. В большинстве своем вы никогда и нигде не увидите, как работают священники и епископы, потому что это не принято. Мы привыкли, что священник должен молиться, читать проповеди, изучать Библию, наставлять паству, принимать исповеди, а для всего прочего есть послушники при храмах, есть простые верующие, которые могут и, в принципе, должны выполнять все работы. Но при восстановлении стен Иерусалима все как-то было не так, ну как-то неправильно. Мало того, что священники принялись за работу, так еще и сам первосвященник, говоря современным языком, патриарх, взял кирку, лопату, мастерок и айда строить стену. Вы вообще можете представить, чтобы Гундяев взял мастерок, лопату и пошел строить стену? Это что-то из области фантастики. Но там это было, и написано, что они отстроили овечьи ворота, установили двери на место их и даже осветили все это. И это очень важный момент, друзья. Овечьи ворота были ближе всего к храму, и через них проводили овец, предназначенных для жертвоприношений. Поэтому их восстановление было важно не только с точки зрения защиты, безопасности храма и города, оно имело еще и религиозное значение. Восстановление и освящение овечьих ворот давало надежду на то, что стены Иерусалима будут восстановлены, и служение в храме будет восстановлено полностью. Как я уже сказал, именно священники задали тон всем работам. Они не только словом, но и делом подтверждали, что восстановление стен – это Божье дело. Они первыми приступили к работам, и очень скоро их пример имел доброе продолжение. – В 22 стихе мы читаем, что стену уже восстанавливали священники из окрестностей. Вероятно, услышав о том, что в Иерусалиме начались восстановительные работы, и что сам первосвященник с остальными священниками отстраивают ворота и стену, священники из окрестностей тоже решили принять участие в Божьем деле. Кроме того, священники оказали еще и положительное влияние на левитов. В 17 стихе мы читаем, что левиты тоже восстанавливали стену под руководством Рехума, сына Бани. Левиты, говоря современным языком, это певчие, хористы и музыканты, то есть люди творческие. И тот факт, что они таскали камни, замешивали раствор, убирали строительный мусор, вызывает удивление и уважение. На схеме я примерно отобразил те участки стены, которые восстанавливали Элиашив со своими собратьями, левиты и священники из окрестностей. Как важно сегодня современным пасторам и епископам, священникам и служителям понимать, что от их решительности, от их действий зависит то, как будет совершаться Божье дело. Как будет расти и развиваться Церковь Христова, что от их решительности зависит то, как будут восстанавливаться стены. Вторая группа строителей, которую хотелось бы выделить, это начальники. или правителей округов. Я не буду зачитывать все эти места, вы видите их на слайде, но посмотрите, как их много. И все это люди со властью, люди с положением, люди непростые, и они работают. Это просто удивительно. Они занимаются грязной работой и стоят плечом к плечу с простыми иудеями. На следующей схеме я примерно отобразил те участки стены, которые восстанавливали начальники и правители округов. Кстати, вы когда-нибудь видели, как работают директора или начальники? Ну, скажем так, к примеру, на субботниках. Видели? Я однажды видел. Тогда я работал в колледже перерабатывающей промышленности. И вот в один прекрасный день объявили субботник. Сказали, что должны быть все и даже администрация. Я нашел дома какую-то старую одежду и как сознательный работник пришел потрудиться на благо колледжа. Мне дали в руки старую косу с деревянной ручкой, не триммер, и определили участок, который я должен был скосить. И вот кошу я, благо научился, когда работал в зеленхозе. И тут ко мне подходит директор колледжа. Ботиночки начищены, брючки выглажены, рубашечка беленькая, галстук. В общем, одежда как раз для субботника. И вот он делает мне замечание, что я, видите ли, неправильно кошу. И начинает на словах и на пальцах объяснять, как нужно косу держать и как правильно косить. Так и хотел сказать, ну вот коса, ну возьми да покажи, как нужно, как правильно. Ну, благо он недолго меня мучил, были еще и другие, кто нуждался в его советах и чутком руководстве, надо было и другим показать, как правильно работать. К чему это, друзья? Чаще всего люди, которые обладают положением и властью, думают о себе высоко. К ним нельзя вот просто так прийти и поговорить по душам. Даже бывший одноклассник, с которым ты сидел за одной партой, который у тебя списывал, став начальником, уже держится от тебя на расстоянии. Есть и такие, кто считают других людей просто недостойными его величественной персоны. Такие люди говорят, это слишком низко для меня, это слишком примитивно, это недостойно моего положения. И вы попробуйте заставить их поработать. Скорее лом зацветет, чем они начнут работать плечом к плечу с простыми смертными. Однако, читая книгу Неемии, мы видим, что начальники и правители округов, мэры, говоря современным языком, принимали активное участие в восстановлении стен Иерусалима. Знатные, богатые и влиятельные люди пришли и делали черную работу наравне со всеми. И это просто удивительно. Может быть, воздух в Иерусалиме был какой-то особенный? Или, может, Неемия им что-то такое пообещал, о чем мы не знаем? Ответ на этот вопрос мы найдем во второй части 5 стиха. Неемия 3 глава, 5 стих. «Следующий участок стены был восстановлен жителями Текоа, но их знать не подставила плечи под работу для своего владыки». Обратите внимание на это маленькое, но очень важное уточнение. Знатные люди и начальники знали, что восстановление стен – это дело Божье. Они знали, что все работы делаются для Господа. Но одни из них пошли и начали работать, а вот другие не подставили плечи под работу для своего владыки. В синодальном переводе «не наклонили шеи своей поработать для Господа своего». Я открою вам секрет, друзья. Настоящее, посвященное, самоотверженное служение Господу невыгодно. Оно забирает силы, время, нервы и деньги. Вас могут унизить и оскорбить. Вы можете потерять работу. Вам могут надеть наручники и посадить в тюрьму, и даже лишить жизни. Поэтому, если вы совершаете служение или делаете что-то только для себя, ради собственной выгоды, вы будете разочарованы, потому что служение Богу – это невыгодно. И с человеческой точки зрения правильно будет поступить так, как поступили знатные люди, которые не подставили плечи под работу для Господа. Однако, если я понимаю, что поставлен Богом делать Божье дело, если я понимаю, что делаю это на благо Церкви и для славы Божией, я буду строить, я буду восстанавливать разрушенные стены, я буду делать грязную работу. Неважно, кто я, священник, левит или начальник, но если я тружусь для Господа, это будет правильно. Уверенность и силы мне будут придавать слова Неемии, которые он произнес в конце 2 главы, 2 глава, 20 стих. «Бог небесный даст нам успех, мы его слуги, начнем отстраивать эту стену, но что до вас, нет у вас части в Иерусалиме, ни права на него, ни памяти в нем». Запомните, друзья, посвященных людей не надо долго уговаривать, им не нужно намекать, их не нужно упрашивать и умолять делать Божье дело. Они знают и видят Божью волю. Они понимают, это благое дело. Это служение для Господа, поэтому они идут, трудятся и приносят плод для славы Божьей. Следующая группа – это бизнесмены. Дальше мы пойдем немного быстрее. 8 стих. Узиил, сын Харгаи из ювелиров, восстановил следующий участок стены, а рядом с ним Ханания и составители благовоний. Они восстановили Иерусалим до самой широкой стены. И 31-32 стих. За ним до самого дома храмовых слуг и купцов, что напротив смотровых ворот, и до самой комнаты над углом восстанавливал Малхи из ювелиров. А между комнатой над углом и овечьими воротами восстанавливали ювелиры и купцы. Обратите внимание, трижды в тексте упоминаются ювелиры. Странно, не правда ли? Неужели их ремесло хоть как-то связано со строительством? А составители благовоний, что они тут делают? А купцов каким ветром сюда занесло? Мне кажется, что им проще было бы сгонять куда-нибудь в Персию или в Египет, набрать товара и потом перепродать его втридорого, чем участвовать в строительстве и восстановлении стены. Но посмотрите, они все здесь. Видя дело Божие, слыша призыв, они оставляют все. Бизнес, клиентов и прибыли. И они трудятся для Господа. На следующей схеме я примерно отобразил вот те участки стены, которые восстанавливали бизнесмены. Еще одна группа строителей, которую обязательно нужно упомянуть, это жители других городов, то есть не жители Иерусалима. Второй стих. Соседний участок строили жители Иерихона. Иерихон находился от Иерусалима на расстоянии примерно в 33 километра. Пятый стих. Следующий участок стены был восстановлен жителями Текуа. Текуа – это крупное еврейское поселение на западном берегу реки Иордан, которое располагалось в 16 километрах от Иерусалима. Вот эти так вообще были чересчур работящие. Кроме своего участка, они восстановили еще и участок от большой выступающей стены до стены Офела. Седьмой стих. Рядом с ними восстанавливали жители Гаваона и Мицпы. Гаваон, ныне Эльбир, что означает «прекрасный источник», находился в 13 километрах от Иерусалима. А вот что касается Мицпы, то, вероятнее всего, речь идет о так называемой Мицпе Самуиловой, которая располагалась примерно в 6 километрах от Иерусалима. Следующий, 13 стих. Ворота долины были восстановлены Хануном и жителями Занааха. Они отстроили их и установили на место их двери, замки и засовы. Еще они восстановили 1000 локтей стены до самых навозных ворот. Занаах – это город в низменной части Иудеи, который располагался в 30 километрах от Иерусалима. И, кстати, именно жители Занааха восстановили самый большой участок стены. На следующей схеме я примерно отобразил вот те участки, которые восстанавливали жители других городов. Когда читаешь о том, что жители и правители других городов активно трудились при восстановлении стен Иерусалима, то невольно возникает вопрос: а вы-то как здесь оказались? У вас есть свой дом, свой город, свои стены. У вас ничего не разрушено. Почему вы здесь? Ведь эти люди, по сути, могли даже не участвовать в строительстве. Это был не их город. Почему они здесь? Да, друзья, все это так. Это был не их город, но это была их столица. А как мы уже знаем, столица без стен – это горе для гражданина, а храм без стен – это горе и позор для верующего. Конечно, можно было сослаться на занятость, на то, что и дома работы хватает, но восстановление стен было Божьим делом. И посвященные люди, люди, боящиеся и чтущие Бога, вне зависимости от прописки, национальности и гражданства, даже находясь за десятки километров, всегда реагируют на Божий призыв и впрягаются в Божье дело. Еще одна группа, заслуживающая особого внимания, упомянута в 12 стихе. Это женщины. Шалум, сын Аллахеша, правитель второй половины Иерусалимского округа, с помощью своих дочерей восстановил следующий участок. У этого человека по имени Шалум, сын Аллахеша, не было сыновей. Одни дочери. Но это не стало проблемой. Это не стало препятствием или отговоркой, причиной, чтобы не участвовать в Божьем деле. Женщины – не мощнейшие сосуды. В тяжелейших условиях, на страшной невыносимой жаре, наравне с мужчинами, восстанавливали стены. Потому что это было Божье дело. И посмотрите, следующий слайд, они довольно большой участок восстановили. Еще я хотел бы отметить, что в тексте довольно часто встречается фраза «восстанавливал напротив своего дома», там 10, 23, 28, 29, 30 стих. То есть человек совершал служение рядом со своим домом. Не надо было далеко ходить и искать, чем заняться. Выходи вот прямо из дома и делай Божье дело. И это хороший урок для нас, братья и сестры. У каждого из нас есть соседи. Есть родственники, друзья, коллеги по работе. И не надо ждать, что Бог поведет нас куда-то на пустынную дорогу, где будет проезжать какой-нибудь богатый, крутой бизнесмен и фиоплянин. И вот тогда мы засвидетельствуем ему о Боге. Не нужно ждать. Все рядом. Выходи и делай Божье дело. Благовествуй, становись лидером от Бога и исполняй великое поручение Христа. Все рядом. Итак, мы видим, что в восстановлении стен Иерусалима принимали участие абсолютно разные люди. Разных профессий, разных сословий, и мужчины, и женщины. Даже жители других городов не остались равнодушны. Но примечательно то, что в этой огромной массе людей нигде и никак не упомянуты профессиональные строители. Нигде не сказано, что к ним присоединился, например, каменный дел мастер или великий плиточник-штукатур. То есть, по сути, все те, кто восстанавливал стену, были любители, чайники, как говорят. И мастеров-строителей среди них не было. И вот это было поистине Божье чудо. Разумеется, у всех у них была разная кладка, разный стиль. Может быть, кто-то где-то чуток стену завалил. Но все это было неважно. Каждый делал свое дело. А вместе они делали общее дело. Вместе они были сильны и успешны, потому что они делали дело Божие. Когда-то я прочитал, что китайские инженеры-строители поставили рекорд. Они построили небоскреб в 30 ярусов за 2 недели. К строительству было привлечено более 200 человек, специалистов, мастеров, а все необходимые материалы были приготовлены заранее. И вот они смогли построить небоскреб за 2 недели. Здорово, правда? Но посмотрите на тех, кто восстанавливал стену Иерусалима. Они не были профессионалами. У них не было современной техники, не было приборов. Материалы, скорее всего, были заготовлены не в полном объеме. Приходилось разбирать завалы и строить из того, что есть. А еще и оружие нужно было с собой носить, чтобы защищаться от врагов. Но они смогли отстроить около 3 километров стен всего за 52 дня. По свидетельству археологов, Иерусалимская стена местами была шириной до 6 метров, а высота ее доходила до 19 метров. Для справки, высота пятиэтажного дома составляет примерно 15 метров. И вот они, непрофессионалы, смогли. Потому что они делали Божье дело. Они были вместе, и вместе они были сильны. Вот это действительно здорово. Подытожим, друзья. Все мы трудимся по-разному и совершаем разные служения. У нас разная кладка, разный стиль. Но все мы работаем на одно Божье царство. Ни Геннадий Антонович, ни Николай Михайлович не строят свое царство, а мы не строим свое. Все мы делаем одно Божье дело. Все мы работаем на одного Господа. К чему это нас побуждает? Во-первых, не критикуйте друг друга. Помните, кладка разная, и строят не профессионалы. Поэтому и формы служения могут быть разными, и стили могут быть разными, и проповеди могут быть разными. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 12 глава, с 4 по 13 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И еще прочту из послания к Ефесянам, 4 глава, 11-12 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Поэтому не критикуйте, не осуждайте, а созидайте тело Христова, которое есть Церковь Божия. И во-вторых, помогайте друг другу в этом служении, помогайте друг другу в этом созидании и поддерживайте друг друга в служении. Если посмотреть, то вот в этом большом списке работников, которые перечислены в 3 главе, были те, которые сделали свою работу на своем участке и пошли на другой участок помогать другим, например, жители Текуа. А Ханун и жители Занаха так вообще сделали чуть ли не больше всех. Но они не стали укорять других, мол, вот вы плохо работаете, вы лентяи. Одни старались так, что сделали больше всех, а другие просто молча пошли и присоединились к работе на другом участке. Работая плечом к плечу, помогая друг другу, они понимали, что они делают общее, одно Божье дело. И Божье дело будет иметь успех, когда мы будем трудиться все вместе. Потому что когда мы вместе, мы сильны. Я еще раз повторю, Божье дело будет иметь успех, когда мы будем трудиться все вместе. Потому что когда мы вместе, мы сильны. Аминь. Аминь. В заключение для нашего утверждения, ободрения, назидания и немного для поднятия настроения, я приготовил вам небольшой мультфильм, который поможет нам закрепить тему сегодняшней проповеди «Когда мы вместе, мы сильны».
smarter to travel in groups.
Я надеюсь, что у вас осталось не только хорошее настроение от просмотра мультфильма, но и появилось огромное желание начать трудиться для Господа, трудиться всем вместе. Потому что когда мы вместе, мы сильны. Нам не страшен никакой враг, и только вместе мы можем его одолеть. Аминь. Об этом и помолимся.